Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Так что если мы хотим, чтобы наши христианские собрания были в согласии с вечностью, соответствовали Божьему замыслу, то нам нужно сделать так, чтобы Новый Иерусалим во всем был нашей целью и был образцом для нас.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witness Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Последовательность повествования в первом послании к Коринфянам замечательна. Большинство читателей Библии знают, что церковь в Коринфе была полна проблем. Это те же самые проблемы, которые могут поразить и нашу церковь сегодня. Это разделение, это зависть, соперничество, ревность, честолюбие. Коротко говоря, коринфянам не хватало настоящего переживания Христа как жизни. Поэтому апостол Павел, сначала указав им на их проблемы, показывает им жизнь и строение. Фактически, любящая забота апостола и Божьего Слова предназначены для всех нас. В первом послании к Коринфянам, в 3 главе, в 9 стихе, Павел пишет: «Ибо мы Божьи соработники, вы Божья нива, Божье строение». Это наша 23-я программа по первому посланию к Коринфянам, и мы по-прежнему говорим о 3 главе. Сегодня в нашей студии находится Владимир Демидов. Владимир, мы рады, что вы сегодня здесь.
Здравствуйте, Оскар. Я с большим удовольствием всегда принимаю участие в этих передачах по жизнеизучению Библии.
Владимир, перед тем, как мы перейдем к сегодняшнему сообщению, не могли бы вы рассказать нам немного о том, что мы увидели в наших прошлых программах по этой главе?
Ну, мы с вами увидели, что здесь, в этой 3 главе, Павел использует определенные метафоры, разговаривая с коринфянами. При этом бремя Павла состояло в том, чтобы коринфяне росли в божественной жизни, поскольку они были еще младенцами. Павел говорит им здесь, что они еще младенцы, и поэтому он вынужден кормить их духовным молоком. Хотя он хотел бы давать им твердую пищу. Пока что он не мог этого сделать, они еще были младенцами. Поэтому Павел хотел, чтобы коринфяне обратили все свое внимание на вопрос духовного роста и созидания. Но Павел говорит об этом не прямо. Он говорит, используя определенные метафоры. Он говорит иносказательно. Вот, например, я только что сказал про духовное молоко и твердую пищу. Это одна метафора. Вот. Другая метафора, которую Павел использует, это то, что он говорит, что он посеял, а Аполлос полил. Это тоже метафора. Мы с вами увидели, что главное в христианской жизни – это не просто доктрины и учения. Главное – это чтобы мы росли и достигали зрелости в божественной жизни. Для этого нам нужно постоянно переживать Господа, наслаждаться Господом, питаться им, пить Его. И тогда в результате мы будем расти, и постепенно мы будем преобразовываться в драгоценные материалы. И в итоге из этих драгоценных материалов созидается Божье жилище, Божий храм. Можно сказать так, что в этой главе мы видим рост в жизни и созидание верующих в Божье жилище.
Другими словами, фактически мы можем сказать, что весь Божий замысел можно суммировать в двух словах. Это жизнь и строение, не так ли?
Да, по сути дела, эти два слова вмещают в себя всю Библию. Все, что говорится в Библии, все божественное откровение можно выразить кратко этими двумя словами. Жизнь и строение, или жизнь и созидание. Например, О чем говорит нам Евангелие от Иоанна? О том, что Христос пришел на землю, чтобы стать для нас жизнью. Но не просто для того, чтобы мы имели жизнь и все. Нет, эта жизнь должна что-то произвести для Бога. Что она производит? Божье строение.
Да, Владимир, и именно это мы видим в этой главе. В первом послании к Коринфянам, в третьей главе. Здесь Павел, говоря о жизни, использует слово «нива». «Вы – Божья нива, Божье строение». Именно об этом мы будем говорить в нашей сегодняшней программе. Witness Lee даже покажет нам несколько стихов из Евангелия от Матфея, 13 главы. Например, «Вот вышел сеятель сеять». Речь идет в данном случае о притчах, о царстве, которое показано в 13 главе Евангелия от Матфея. И затем в 37 стихе Господь показан нам как сеятель. Он говорит, что «тот, кто сеет хорошее семя, сын человеческий». Таким образом, мы Божья нива, мы маленькие, можно сказать, нежные растения, которые растут на ниве. А сеятель – это сам Христос. И более того, Павел говорит, что сеял Он. Поэтому мы видим, что Господь и те, кого Он дал для церкви, для такой работы, работают вместе. Давайте послушаем Witness Lee.
After these six points, feeding, drinking, eating, planting, watering, and growing, Paul all of a sudden says...
После этих шести положений – питать, пить, есть, сажать, поливать и расти – Павел внезапно говорит: «Вы – Божья нива». Нива – это возделываемая земля. Бог затрагивает нас, возделывает нас. Поэтому вы – Божья нива, которая выращивает Христа. Как вы знаете, в 13 главе Евангелия от Матфея Господь сказал, что Он пришел как сеятель, чтобы посеять семя. Этим семенем является Он Сам. Семенем является Слово и Дух. Иисус пришел как сеятель, чтобы посеять в нас Бога. А мы – земля, мы – почва, мы – возделываемая земля, мы – нива, чтобы выращивать Христа. Другими словами, чтобы выращивать Бога. Церковь – это нива. После того, как Павел сказал о ниве, он говорит: «Вы – строение». Вы не просто нива, но и строение. Созидаться в церкви – значит расти. Рост – это увеличение Христа. Созидаться в духовном строении не значит соединяться с другими. Созидание означает, что ваша природная жизнь уменьшается, а Христос внутри вас увеличивается. Чем больше вы уменьшаетесь, и чем больше увеличивается Христос, тем легче вам будет взаимодействовать с любым человеком. Если вы по-настоящему состроены, это означает, что вы уменьшены, а Христос увеличен внутри вас. Куда бы вы ни пошли, где бы вы ни были, кто бы ни находился рядом с вами, вы просто можете быть едиными с Ним. Вот что значит быть состроенными.
Владимир, мы уже говорили об этом раньше, и мы увидели это в этом отрывке. Мы видим здесь развитие откровения. Аспект роста переходит в аспект созидания. С одной стороны, когда что-то растет, оно увеличивается. Но, как мы видим в этой главе, существует не только необходимость в росте, с одной стороны, но, с другой стороны, что-то при этом должно уменьшаться, не правда ли?
Да, совершенно верно. Если мы хотим, чтобы Господь мог расти в нас, то нужно предоставить Ему какое-то пространство для этого роста. Например, если наши радиослушатели когда-нибудь занимались выращиванием каких-то домашних растений, то они, наверное, знают, что если посадить растение в маленький горшок, то растение не сможет вырасти очень большим, у него просто будет мало места. Если мы хотим, чтобы растение выросло большим, то нужно пересаживать его куда-то, где у него будет пространство, где будет много места. И тот век, в котором мы сейчас живем, в этом веке все направлено на то, чтобы, наоборот, занять в человеке все то место, которое должно принадлежать Богу. А враг использует различные вещи для того, чтобы заполнить ими наше существо и отнять это место, отнять это пространство у Бога. Примерами таких вещей могут служить какие-то тревоги и беспокойства, какие-то заботы или, скажем, честолюбие. Все это может занимать наше существо и тем самым не позволять Богу расти в нас. Фактически можно сказать, что все, что не является Богом, все это является препятствием, которое занимает в нас место Бога. И в результате Господу становится очень трудно расти в существе такого человека. Поэтому часто Бог бывает вынужден поместить нас в какие-то тяжелые обстоятельства, чтобы мы открыли свое существо для Господа. По-моему, чуть дальше Бытность будет говорить об этом. Так вот, Бог создает эти обстоятельства, чтобы удалить из нас все то, что не дает Богу расти. Бог очень хочет расти в нас, но для этого ему нужно место, место внутри нашего существа. Многие христиане не понимают, что такое настоящий духовный рост. Например, я раньше думал, что рост для христианина состоит в том, что он должен становиться более смиренным, он должен быть больше похож на Христа, он должен хорошо себя вести, быть высоко нравственным, быть духовным, хорошо знать Библию. Но, вы знаете, самое лучшее определение того, что такое рост, содержится в послании к Колоссянам. 2 глава, 19 стих. Если вы посмотрите, то в этом стихе говорится, что мы должны расти. Очень интересно, мы должны расти ростом Божьим. А что значит расти ростом Божьим? Это значит просто, что мы растем за счет того, что растет Бог. Но как Бог может расти? Имеется в виду не просто сам Бог абстрактный, имеется в виду Бог внутри нашего существа. Расти ростом Божьим значит позволять Богу увеличиваться внутри нас, занимать в нас все больше места. В нас должно быть все больше и больше Бога, все больше и больше Божьего элемента. Вот что значит расти. Но Бог не сможет добавить свой элемент, не сможет добавить себя в нас, если все место внутри нас окажется занято. Какое-то место должно освободиться. Поэтому очень важно, чтобы мы каждое утро проводили какое-то время наедине с Господом, открывались Ему и говорили, что мы любим Его. Чем больше мы будем открывать свое существо для Господа и опустошать его от всего, что не является Богом, тем больше у него будет возможности расти внутри нашего существа. И потом, постепенно, благодаря этому, мы станем частью Божьего строения. Божье строение возникает за счет того, что мы растем ростом Божьим.
Благодарю вас, Владимир. Это очень ясное определение роста и строения. Мы также ясно увидели, как они взаимосвязаны. Если рост – это рост Бога, то это становится строением внутри нас. Вы использовали термин «Бог встраивает себя в нас, чтобы мы встраивались в Его вечное жилище». Что вы имеете в виду?
Ну, я вот приведу еще несколько стихов. Павел, например, говорит об этом в конце второй главы послания к Ефесянам. Там он делает акцент именно на органическом аспекте Божьего созидания. В этом стихе говорится, в котором все строение, слагаясь, вырастает в святой храм в Господе. Вырастает в святой храм. Обратите внимание, Павел здесь показывает, что созидание основано на жизненном росте. То же самое можно увидеть в первом послании Петра. Петр говорит во второй главе, «Вы и сами, как живые камни, созидаетесь, как духовный дом». Видите, с одной стороны, созидаетесь – это строение, с другой стороны, живые камни – это жизнь, это рост. Так что апостол Петр показывает здесь то же самое. Сначала мы растем, как что-то органическое, и потом благодаря этому созидается что-то, созидается дом, появляется Божье жилище, появляется какое-то строение. Так что Божий дом – это не просто какая-то человеческая, чисто внешняя организация. Божий дом – это что-то глубоко органическое, это что-то живое, что-то, что растет, что полно жизни, и благодаря этой жизни происходит постепенное созидание Божьего дома.
Да, Владимир, мы видим апостола Иоанна, апостола Павла и апостола Петра. Это три самых значительных автора Нового Завета. И во всех их писаниях в Новом Завете мы неизменно видим эту тему – жизнь и строение. Мы очень благодарны Господу за то, что сегодня на земле у нас есть служение, которое мы представляем в наших программах, и это служение помогает нам увидеть такую ясную картину и помогает нам получить Божий свет.
Да, я хочу обратить внимание наших слушателей на еще один момент. В этом сообщении Witness Lee говорит – что чем больше Бог растет внутри нас, тем больше мы способны взаимодействовать с другими верующими. Чем больше мы растем в Господе, тем ближе Господь соединяет нас с другими верующими. И вот это соединение с другими, на самом деле, это и есть Божье строение, это и есть процесс созидания.
Я хотел бы добавить один важный момент в отношении строения. Устроение есть важная и неотъемлемая часть, это его основание. И в 3 главе 1 послания к Коринфянам Павел говорит об основании этого строения. Он говорит: «Согласно благодати Божьей, данной мне, я, как мудрый главный строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но пусть каждый смотрит, как он строит на нем, ибо другого основания никто не может положить, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Таким образом, здесь мы видим, что значение имеет не просто строение, но и то, на каком основании оно строится. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
Paul says, you are God's farm, you are God's building, the farm is for the building. Whatever is produced...
Павел говорит, вы Божья нива, Божье строение. Нива предназначена для строения. Все, что производится на ниве и производится нивой, предназначено для строения. А строению необходимо основание. Поэтому здесь говорится, что другого основания не нужно. Основание уже положено. Это Христос. Это основание было положено апостолом Павлом. Он положил это основание не только для своего времени. Он положил это основание навеки. Но, послушайте, к сожалению, после апостола Павла на протяжении 19 столетий христианские работники один за другим пытались положить другое основание. Сегодня положено много оснований. Одно основание для этой деноминации, другое основание для другой деноминации, еще одно основание для этой христианской работы, еще одно основание для другой христианской работы, основание за основанием. Тысячи и тысячи оснований. Павел хочет показать следующее. Когда вы, коринфяне, говорите «я Аполлосов», вы кладете некоторые основания. Когда вы говорите «я Кифин», вы кладете основания. Даже когда вы говорите «я Павлов», вы кладете основания. Предпочтение – это основание. Выбор – это основание. Я предпочитаю крестить погружением. Это основание. Я предпочитаю проводить трапезу Господню с пресным хлебом. Это основание. Вы понимаете меня? Почему? Потому что если какие-то люди не крестят погружением, вы не будете общаться с ними. Это разделение. Вот почему христианство сегодня разделено. Оно разделено всевозможными различными основаниями. В нас с вами есть что-то, что может побудить нас сказать «я предпочитаю этого старейшину», «я выбираю этого старейшину». Что это такое? Это значит, что вы кладете основание. Это убивает жизнь тела. Это убивает Божье строение. Видите? Другими словами, это не созидание, а разрушение. Когда коринфяне говорили «я Павлов», «я Аполлосов», они разрушали храм Божий.
Владимир, это высочайшее видение и откровение о жизни и строении. Но сейчас мы услышали очень серьезное слово предостережения. Это слово довольно точно описывает то положение, в котором находится сегодняшнее христианство, не так ли?
Да. А в сегодняшнем человеческом обществе все очень ценят свободу. Люди приучены ценить больше всего свободу выбора, право выбора. Например, если я прихожу в какой-то ресторан или в кафе, у меня есть возможность выбирать, что я буду есть. Меня никто не заставляет есть то, что я не хочу есть. Да? Однако, когда мы с вами оказываемся в теле Христовом, то здесь у нас уже нет такого права выбора. Здесь у нас уже нет свободы. Если мы будем выбирать кого-то или что-то, то в итоге это приведет к разделению в теле. Ну, конечно, здесь... Мы с вами сейчас говорим о вещах, которые связаны с руководством в церкви. И именно это, кстати, сегодня и вызывает наибольшие проблемы. Люди выбирают, люди предпочитают тех или иных руководителей и становятся последователями каких-то выдающихся проповедников. Одному нравится кто-то один, другому нравится кто-то другой. И в результате и появляется отчуждение и в итоге разделение. Так что сегодня, как и в дни Павла, нам нужно быть очень осторожными в этом вопросе. В противном случае обязательно будут появляться разделения, которые уже существуют, кстати говоря. Можно также сказать, что основанием разделения могут быть не только люди. Основанием для разделения могут быть какие-то практики или способы поклонения Богу. Люди думают, что они вправе выбирать то, как они будут поклоняться Богу. И в результате они делают это своим предпочтением и своим основанием. Например, кому-то нравится рок-музыка, и они начинают ходить в церковь рок-музыки. Или я слышал, что в Техасе существует такая ковбойская церковь, где люди приходят на богослужение, одетые как ковбои. Так что даже наши предпочтения, наша культура, тот способ поклонения, который нам нравится, все это может превратиться в итоге в основание для разделения. Верующие оказываются разделены по культурному или по какому-то национальному признаку. Например, очень часто бывает так, что одно и то же помещение используется различными христианскими группами для их собраний. Одна группа проводит свои собрания в этом зале в один день, а другая в другой. Или даже в один и тот же день, просто одна после другой. Почему они не собираются вместе? Почему они собираются отдельно? В одном и том же зале, но в разное время. Потому что они по-разному поклоняются Богу. И люди выбирают, кому-то нравятся тихие, спокойные собрания, а другим, наоборот, нравятся громкие, шумные собрания. Почему эти две группы оказываются разделены? Просто из-за того, что люди не хотят отказываться от своей свободы, от права выбирать, от своих предпочтений, от той манеры поклонения, которая им нравится, не хотят отказываться от своей культуры.
Да, это очень большая тема, и об этом говорить очень можно много. Но у нас осталось совсем немного времени. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем наш последний сегодняшний отрывок из его сообщения.
What is building? Building is to reduce yourself and to have Christ increase in you. If so, you have no preference.
Что такое созидание? Созидание состоит в том, что вы уменьшаетесь, а Христос увеличивается в вас. Если это будет происходить, у вас не будет никаких предпочтений. Возможно, Господь поведет вас в такое место, где вам будет очень трудно. Аллилуйя! Аллилуйя за такие трудности, потому что это очень сильно уменьшит вас. Это предоставит место для Христа в вашем существе. Уверяю вас, это будет настоящий рост. Вы будете довольны, что вы находитесь в этой церкви. Именно это имел в виду Павел, когда писал третью главу первого послания к Коринфянам. Почему он написал третью главу сразу после первых двух глав? Только по этой причине. У вас, Коринфян, есть свои предпочтения. Вы предпочитаете меня. Вы предпочитаете Аполлоса. Вы предпочитаете Кифу. Вы предпочитаете то или это. Вы предпочитаете иудаизм. Некоторые из вас предпочитают свою греческую философию. Вы предпочитаете определенных людей, определенные понятия и вещи. Тем самым вы кладете основание. Но другого основания положить нельзя, кроме того, которое я уже положил, говорит Павел. Он положил основание, которым является Христос.
Владимир, здесь мы видим замечательную связь между началом нашей программы и ее концом. Мы видели, что рост в жизни включает в себя уменьшение нашей человеческой природной жизни. По мере того, как мы растем, это освобождает в нас больше места для Христа. И когда происходит это уменьшение, Господь кладет конец нашим предпочтениям, не так ли?
Да, и поэтому Павел говорит в послании к Колоссянам 3.11, что в одном новом человеке, то есть в теле Христом, уже не может быть ни грека, ни иудея, ни раба, ни свободного и так далее. Ну, в конце стиха говорится, что все и во всем Христос. Если мы хотим, чтобы у нас действительно было Божье строение, чтобы у нас был один новый человек, мы должны отказаться от своего права выбирать, мы должны отказаться от своих предпочтений. И Господь обязательно устроит какие-то испытания для каждого верующего. Обязательно придет день, когда вы, наши радиослушатели, столкнетесь с какими-то другими верующими. Вам нужно будет созидаться с ними, взаимодействовать с ними. А они будут отличаться от вас, отличаться своей культурой, национальностью, возрастом и так далее. Может быть, они привыкли поклоняться Богу не так, как привыкли это делать вы. Это является испытанием от Господа. Господь проверяет вас. Он хочет показать вам ваши предпочтения. И в результате, если вы будете открыты Господу в момент такого испытания, то вы сами уменьшитесь, а Христос в вас увеличится. Христос получит возможность вырасти в вас.
Да, Владимир, думаю, сегодня мы увидели, что осуществление Божьего замысла включает каждого из нас. Это очень драгоценное положение. И если мы по-настоящему хотим быть той церковью, которая угодна Богу, мы должны очень серьезно отнестись к этим словам в данной программе.
Да, если мы посмотрим, чем заканчивается Библия, в последних двух главах Откровений мы увидим, к чему стремится наш Бог. Мы увидим Его цель. Мы увидим Новый Иерусалим. Знаете, что самое главное в Новом Иерусалиме? Это показано в первом стихе последней главы. Там говорится о дереве жизни и о реке воды жизни. Все это строение, весь Новый Иерусалим пропитан Божьей жизнью. Так что если мы хотим, чтобы наши христианские собрания были в согласии с вечностью, соответствовали Божьему замыслу, то нам нужно сделать так, чтобы Новый Иерусалим во всем был нашей целью и был образцом для нас. Другими словами, давайте забудем про все наши предпочтения, про все, что нам нравится, про все, что нас разделяет. И давайте просто будем наслаждаться Христом как жизнью. Будем есть Его, будем пить Его, и тогда мы будем собираться с другими верующими, и мы будем созидаться в Новый Иерусалим.
Большое спасибо вам, Владимир, за это общение. Мне очень понравилось оно. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. В конце нашей программы мы хотим предложить вам книги по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. Это три тома, и заказать его вы можете по нашему телефону в Москве 935-71-81. Вы можете также просто позвонить нам по этому телефону и высказать свои пожелания в отношении наших радиопрограмм. Написать вы нам можете по электронной почте по адресу radio@kbk.ru. И, соответственно, наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента-коллектора. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Владимир Демидов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81.
«Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая, переведенная на русский язык, книга Уитнес Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 935-71-81.